Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Всем здравствуйте! Это подкаст «Объятия», и сегодня с вами здороваюсь я, Екатерина Иванова. Это значит, что у нас гость. Самый дорогой для меня, потому что в объятиях мой бро, лучшая подруга, сестра от другой матери, а еще директор департамента по персоналу единственного в стране завода по производству борной кислоты и борсодержащих продуктов, жена и мать Ирина Титова. Друг, привет!
О, господи, здравствуйте, здравствуйте. Так представила меня, гордость взяла.
А то, знаешь, какая у меня гордость, что я тебя могу позвать к себе. И вообще, ты здесь сегодня не случайно, между прочим. Прошлый выпуск был о том, что такое психология и зачем ходить к психологу. Поэтому сегодняшний разговор станет практически продолжением, наглядным примером, так сказать. Но несмотря на то, что формат нашей беседы сегодня будет не совсем привычным для эпизодов с гостями, начнем все же стандартно. Расскажи о той точке, в которой находишься сейчас. Как выглядит твоя жизнь, где она проходит, вот это вот все.
Сейчас моя жизнь похожа на такое кресло от самолета, потому что последние года полтора я, в принципе, в нем живу. Ага. И это такое нескончаемое движение, нескончаемая смена декораций, потому что я постоянно то в Москве, то во Владивостоке, то в Дальнегорске на предприятии, то еще где-то, то как-то я пытаюсь все успеть, все сделать. И такое, знаешь, бег по кругу иногда кажется, что ты что-то делаешь, но ничего из этого не получается, а потом выходит, ну, какая-то такая масштабная штука, и ты сидишь и думаешь, о, нифига себе, вот это все я? Это реально я? Но, ты знаешь, если обращаться к психологии, вот к прошлому вашему подкасту, то, наверное, без вот этой вот работы огромной над собой и со своей головой ничего бы и не было. И сейчас я бы так, наверное, не чувствовала, как чувствую. Потому что вот этот процесс осознания того, что с тобой происходит, и реальное понимание всей картины и всех своих чувств, это прям вообще бомба, оказывается. Я никогда не думала, что так может быть.
Но мы с тобой еще подробно об этом в течение всего выпуска будем разговаривать. А расскажи слушателям нашим, чем вообще ты занимаешься, чтобы они представляли, чего конкретно ты делаешь и зачем ты носишься между вот этими всеми точками, локациями.
Если очень кратко, то на отшибе нашей страны, практически в самой восточной ее части, есть маленький-маленький город, примерно такой, как Великие... Нет, даже меньше, чем Великие Луки, примерно такой, как Новосокольники, который прославился в свою бытность добычей бора. Но самое интересное, знаешь, что там говорят «добычей». Вот, поэтому ты, если тебе режет слух, пожалуйста. Вот, смирись, я смирилась с этим фактором. Вот, и, значит, завод в свою бытность был огромнейшим предприятием, и сейчас он, на самом деле, остается единственным в стране, который производит борную кислоту и боросодержащие продукты, которыми мы пользуемся все. Потому что у нас у всех есть смартфоны, и это вот эти вот стеклышки, которые мы клеим, чтобы не замызгать телефон, экранчики, которые мы меняем, когда телефончик падает на камни и разбивается в хлам. Все вот эти телевизоры наши прекрасные, которые показывают нам чудесные, замечательные, красивые фильмы. Вся практически сельскохозяйственная фармацевтика и пестициды, гербициды тоже содержат вот эту борную кислоту. Кроме того, это все идет на атомную промышленность, эти боросодержащие стержни прекрасные, которые замедляют атомную реакцию. Ну, там куча, на самом деле, всего это, и эмали, и краски, и все-все-все-все-все. То есть, в принципе, борная кислота у нас с вами везде. А, кстати, мы ее, нам в детстве, не знаю, как к вам, а мне так точно, закапывали ее в уши.
Зачем? Вот. делали, пытались добиться атомной реакции.
Это антисептик. Нет, это очень классный антисептик, оказывается. Я не знала, зачем мне тоже это делают, но, в общем, это классный антисептик. И мне тут тоже недавно советовали закапать ее в уши. Видимо, у меня с ушами плохо.
Так, и что ты там делаешь?
Я налаживаю, так скажем, связь между руководством и с коллегами, работниками предприятия, потому что предприятие очень долго было в упадке, его несколько раз банкротили, несколько раз распродавали, несколько раз люди переходили из одного юридического лица в другое юридическое лицо, соответственно, там, ну, как у нас много где, никто не верит, что может быть лучше. Да-да. Дайте нам денег и отстаньте от нас. Вот. А для того, чтобы предприятие все-таки поднять с колен, чтобы оно стало не только более-менее прибыльным, но и там хотелось работать, это же все не только зависит от заработной платы, но и от такой атмосферы на предприятии. Поэтому вот я этим и занимаюсь. Налаживаю атмосферу, налаживаю системы оплаты, чтобы все это было прозрачно, чтобы человек понимал, за что он получает деньги. Разрабатываю мероприятия по повышению заработных плат так, чтобы предприятие не ушло в минус и чтобы работники остались довольны. Разрабатываю планы по внедрению каких-то программ для молодежи, для работников, которые релоцируются на предприятие, для существующих работников. То есть куча-куча взаимодействий не только внутри предприятия, но и за пределами, в том числе с администрацией, с администрацией даже Приморского края. Поэтому это постоянно вот такая, ты на телефоне, ты постоянно где-то носишься, ты постоянно разрабатываешь какие-то бюджеты, считаешь цифры, это все надо согласовать через и пройти 7 кругов ада, чтобы тебя хотя бы послушали и приняли во внимание, что так может быть. Вот, я в прошлом году, чем очень горжусь вообще в своей жизни, я запустила социальную программу на уровне предприятий, и для меня это было просто: «Ааа, нифига, это я сама!» Вот, поэтому я такой и жнец, и жрец, и на дуде, и грец.
И с людьми, получается, ты прям очень много взаимодействуешь со всякими разными, и тебе, наверное, важно понимать, как у них устроена психология в том числе, как они...
Да, конечно, конечно. Я должна уметь общаться от, ну, если так широко взять, то от министра промышленности Приморского края до там аппаратчика третьего разряда.
Ох, это, да, это мощно. А давай отмотаем назад в детство и поговорим о том, каким оно было. Каким было твое детство?
Очень классным. Прям вот примерно, наверное, таким же. Ты знаешь, я вот иногда сижу и думаю, чем отличается мое детство от моей нынешней жизни. В принципе, ничем. Потому что тот же самый и жнец, и жрец, и на дуде, и грец, и участник всех всевозможных конкурсов «Великих Лук», и школы, и всего, и КВНа, и танцев, и хор, и что только... Я даже вот, честно говоря, не могу вспомнить прям совсем все конкурсы, в которых я участвовала, в том числе вместе с тобой.
Да-да.
Это прям такое, ты постоянно где-то, ты постоянно носишься, ты постоянно чего-то пытаешься доказать, добиться, а при этом получаешь неимоверный кайф от самого процесса, не от результата как такового, а от самого процесса, что это происходит. И мне кажется, наверное, вот ты знаешь, как говорят, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Вот я поняла, кем я хочу стать, когда я вырасту в 36 лет.
И как?
Классно.
Практически ты, знаешь, говорят, что вспомни, что ты любил в детстве, и занимайся этим, и тебе будет в кайф. Вот ты воплощаешь эту мысль.
Да, абсолютно.
А от родителей ты уехала сразу после школы. Помнишь, какие эмоции проживала тогда?
Да, эмоции были двусторонние. Потому что мне очень хотелось уехать от родителей, мне очень хотелось самостоятельности. Я к ней привыкла, пока ездила на обучение в Англию. Я прям мечтала стать такой. Ну, мне казалось, что это, знаешь, из разряда сразу стать взрослой. Вот ты уехал из родного дома, и ты сразу взрослый, ты вот такой сам себе предоставлен, ты решаешь, что ты будешь делать, что ты не будешь делать, что ты будешь есть, чего ты есть не хочешь, вот такое вот все. Это с одной стороны, а с другой стороны я понимала, что это совсем другая жизнь. Вот если раньше я могла опереться на родителей и как-то прийти к ним за решением каких-то своих проблем, то тут я понимала, что я здесь как бы сам. Ты вот тебя бросили в океан, выгребай. И плюсом еще было то, что училась я в Орле, а это почти 1000 километров от Великих Луг и сутки в дороге с пересадками. Поэтому домой не было возможности, вот как люди, которые учились в Москве и в Питере, сесть и за ночь приехать в Великие Луки. Нет, у меня такого не было. Мне надо было выстроить всю логистическую цепочку, чтобы приехать в Луки, плюсом не пропустить учебу, потому что по первому образованию я лингвист-переводчик. Соответственно, иньяс такая штука, что если ты пропускаешь, ну, это примерно равно смерти. Вот, поэтому надо было выстроить все так, чтобы и занятия не пропустить, либо пропустить те, которые не сильно важны, и за них ничего не будет, либо ты просто никуда не едешь. Вот это было прям очень жестко, на самом деле, понимать, что ты домой не можешь вернуться тогда, когда тебе очень хочется.
А ты всегда знала, что в итоге окажешься в Москве?
Ты знаешь, да. Это было... Наверное, моя цель, что я очень хотела в Москву. Мне казалось, что здесь такая очень насыщенная, классная, яркая жизнь. Такие все, ну, не то чтобы счастливые, а на такой, на очень высоком позитиве, наверное, таком. Все очень быстрые, все очень резкие, очень быстро меняются какие-то обстоятельства, очень большая скорость принятия решений. И мне это прям по духу очень сильно подходило, мне очень хотелось. Я очень завидовала людям, когда приезжала в Москву, вот проездом, если я ехала в Луки. Я ехала в метро, смотрела на всех и думала: «Господи, вы здесь живете, вы должны просто радоваться, вы должны улыбаться все, светиться счастьем, искриться. Вы же в Москве!» Это для меня было такое, знаешь, как высшая степень, наверное, достижения того, что ты можешь жить в столице.
И как? Ожидание совпало с реальностью?
В какой-то степени да. Действительно, скорость чумовая. Расстояния бешеные, затраты времени бывают просто фантастическими, но вот это ощущение движения постоянного, что Москва никогда не спит, оно для меня, наверное, оно утомляет, несомненно, утомляет, но и является таким, знаешь, как вечно двигателем, источником энергии движения, что ты все равно должен, как бы ты себя ни чувствовал, ты все равно должен двигаться, ты все равно должен идти вперед. У тебя нету возможности не то что остановиться, а, так скажем, откатиться назад. Если ты откатываешься назад, ты начинаешь все заново, прям с низов. Поэтому для меня, наверное, это такой, знаешь, постоянный пинок под пятую точку. Угу. Что тебе надо идти дальше, и дальше, и дальше, и дальше, иначе Москва тебя просто сожрет. Это, с одной стороны, страшно, с другой стороны, это такой, знаешь, как авантюризм.
Угу. Давай коротко пройдемся по другим основным твоим вехам твоей жизни. Выкладывай сюда все свои учебы, работы, декреты, доставай нам все. Коротко, тезисно. Давай, неси.
Коротко. Это, знаешь, как похоже, вот сейчас это будет профдеформация, это похоже на кадровую справку. Принесите мне, пожалуйста, кадровую справку на сотрудника.
Зачитайте, пожалуйста, нам.
Значит, Ну, начнем с низов и начнем с нашей любимой 11-й школы. Uh-huh. А, с того, что в бытность Альвины Павловны Никифоровой мы там все обитали и чувствовали себя неимоверно счастливыми. Ну, по крайней мере, я.
Согласна.
А, куча всяких возможностей самореализации, поэтому в моей жизни был и КВН, и танцы, и мы с тобой прекрасно учились в музыкальном классе и пели хором 9 лет своей жизни, и фортепиано, и, в общем, что там такое не было. Да. А потом я решила поступать в медицинский институт, вдруг мне чего-то пришло, прилетело копье в голову, я захотела в медицинский и действительно пошла в естественный класс на химию и биологию, и действительно готовилась к поступлению в мед, пока после окончания 10 класса я летом не поняла, что я не хочу в мед, потому что у меня было два варианта. Идти либо на хирурга, но копаться во внутренностях как-то такое себе, либо на стоматолога, что тоже мне не очень подходило, потому что запах жжёных зубов для меня был просто катастрофическим. И мечта о меди, ну, как бы рассыпалась тут же. И
реальность.
Встал вопрос, да, встал вопрос, куда поступать. И тут, наверное, мне на помощь пришел папа, который сказал, что поступать ты будешь либо в ИНЯС, либо в ЛИШТ. У тебя два варианта. Вот. Я из зол выбрала меньшее и поехала в ИНЯС. В Орёл. Почему в Орёл, не спрашиваю, до сих пор не знаю. Вот это какая-то такая авантюрная, возможно, идея была, возможно, потому что там были родственники, это казалось, как, наверное, полегче должно быть мне морально, а на самом деле нет. Такой спойлер. Вот. Я поехала все-таки вот в ИНЯС, поступила на переводческое отделение, и честных 5 лет отмотала звонка до звонка. Потому что если про многие другие вузы можно сказать о том, что студенты учатся от сессии до сессии, в ИНЯЗе так не прокатывает. Там ты учишься все 5 лет, и вариантов у тебя других нет, иначе тебя просто отчислят. А потом мне представилась возможность, по-моему, на 4-м курсе уехать на практику в Москву. Я нашла компанию, которая занималась стройкой Олимпиады. Они строили мосты, строили объекты вот эти все олимпиадные, значит, спортивные. И помоталась с ними по Татарстану на стройку большого завода нефтеперерабатывающего Тенека, который у нас Татнефть заправки. Вот. В качестве переводчика. Но выполняла также функцию, ну, так скажем, правой руки директора компании. Кучу всего разруливала. Поняла, что мне это понравилось, и, наверное, мне надо связать свою жизнь дальнейшую вот с таким делом, потому что тут ты тоже постоянно в движении, ты постоянно решаешь кучу проблем, которых иногда даже не умеешь решать. Ты не знаешь, что нужно сделать, поэтому... Как это? Отправьте меня там в Дубай, но у нас же сейчас тайфун, цунами, ничего страшного, отправьте на дирижабли. Вот надо было найти дирижабль там 2 часа ночи и отправить шефа куда-нибудь подальше. А, это такой тоже авантюризм, вызов себе и огромный-огромный опыт общения с людьми. И когда после 5-го курса я переехала в Москву и нашла работу, начала работать уже в нефтегазовой сфере, поняла, что да, это, наверное, классно, вот это вот общение с людьми и взаимодействие с людьми, это мое. Но тут что-то пошло не так, и я решила, что мне не хватает для полного счастья эконома МГУ. И я пошла, значит, поступать в эконом МГУ, на что мне, конечно, проректор сказала: девушка, вы вообще как бы с лингвистическим образованием, вы не хотите пройти курсы сначала подготовки к эконом. На что я на нее посмотрела, так, вы что, с ума сошли? Я нормальная, что ли? Какие курсы? Сейчас все будет хорошо. Вот, значит, я отучилась в МГУ, закончила, между прочим, с красным дипломом МГУ.
Здесь звучат громкие продолжительные аплодисменты.
Да. Вот. И меня хотели оставить в аспирантуре, но аспирантура там была только очная, поэтому надо было выбирать либо работа, либо аспирантура за 30 тысяч рублей.
Выбор очевиден.
А?
Выбор очевиден.
Да, абсолютно. Вот. И я решила, наверное, что нет, я все-таки не очень хочу остаться в аспирантуре, получать ученую степень, поэтому мне важнее работа, тем более на тот момент у меня прям пошло развитие в карьере, меня начали привлекать к тендерным процедурам, так как все-таки эконом уже за плечами, я начала разбираться в логистике, начала разбираться в закупках и со всем. Тем более это международные были все истории, поэтому это было очень интересно, потому что ты не только общаешься с людьми достаточно высокого уровня здесь, но и с людьми достаточно высокого уровня на другом континенте и в другой стране. Соответственно, все это как-то пошло, но потом бахнули санкции, и, ну, все знают, что случилось с компаниями, которые поставляли санкционное оборудование, начали искать входы-выходы, и я поняла, что мне надо сматываться, наверное, в декрет. Вот. Чтобы сохранить как-то свою работу и свое место за собой, наверное, надо для этого уйти. Но в декрете тоже у меня не получилось сильно сидеть на месте. Через годик мне стало скучно и нечего делать. Я узнала о программе повышения квалификации для матерей, по-моему, с детьми до 7 лет. Она вроде как до сих пор действует. Это бесплатная штука. Это по всей стране.
Если нас слушают мамы, мотайте на ус.
Да, это очень классная штука, потому что перечень вузов, которые предоставляются для бесплатного переобучения, просто мифический. Я попала совершенно случайно в финансовую академию при президенте РФ.
Ого.
Бесплатно, абсолютно. То есть ты можешь прийти, сказать, я хочу учиться здесь, и тебя зачисляют, и ты учишься. Соответственно, у меня прошло еще это обучение по... Я пошла на маркетинг и пиар, я отучилась. Поняла, что мне нравится вот именно из этого всего взаимодействие с людьми. И я вот пошла, вернувшись в компанию после декрета, меня позвали, когда дочке было 2 года, позвали меня обратно, я принялась вот со всем этим разгребаться, потому что по моей аналитике там был швах вообще. Все, что мы делали, все было просто в мусор. Мне так хотелось все свои знания экономические применить, мне так хотелось туда все это внедрить, чтобы все это пошло развиваться и было на классном, высоком уровне. Но тут бахнул 24-й год и... Ой, господи, 22-й. Да, 22-й год, и компания сказала, что нет, мы больше не хотим быть на российском рынке, до свидания. В общем, все мои мечты разбились о камни. Это была такая большая трагедия, наверное, для меня, потому что в компании прошло более 10 лет моей жизни, и такой очень сильный коллектив сложенный был. Но это, наверное, был большой пинок, чтобы двигаться дальше. Я пошла в немножко другую компанию, тоже, которая занималась промышленностью добычи угля. И меня туда привлекли в том числе на позицию HR. Потому что я немножечко занималась HR в американской компании. Был у меня опыт и собеседований, и аналитики, и рынок труда я исследовала. Ну, то есть я делала кучу всего, ну, так, чтобы для себя, наверное, даже, чтобы понять, что там вообще происходит, когда ты ищешь соискателя. Тут я тоже влилась в эту деятельность HR прям, можно сказать, что с головой. Я начала разрабатывать оргструктуры, потому что это был тоже большой холдинг. Я начала подбор персонала, я начала анализ рынка труда, делала кучу всякой аналитики, делала кучу всяких отчетов по деятельности вообще таких крупных компаний, которые привлекают персонал, и что у них есть, чего у нас нету, что нам нужно добавить, сколько это будет все стоить. Ну, то есть это куча такой аналитической работы, которой ты сидишь, зарываешься в документах иногда до ночи и думаешь, нафига мне это все надо. Но оказывается, что нет, это дальше это очень круто потом развивается, когда ты приходишь, показываешь все это руководству, и руководство говорит, о, классная стратегия, давай, будем применять, жги. Вот. И в этот, наверное, момент, когда в очередной раз я зарылась в отчетах во всех этих, я поняла, что мне что-то отчеты поднадоели, мне хочется чего-то новенького, я решила все-таки понять, что со мной происходит на уровне университета. И вот это, наверное, стало такой отправной точкой для меня, чтобы пойти учиться в Институт психологии и психоанализа.
Угу.
Бах!
Внезапно.
Да. Вот, после моих всех МГУшных и финансовых институтов тут прилетела вдруг психология, и я поняла, что мне это капец как нравится. И это было первое мое образование, которое я получала в удовольствие. Не потому, что это классно, престижно и, наверное, мне пригодится, а просто для себя, для того, чтобы разобраться со своей головой. И до этого, наверное, года за пол я пошла еще разбираться с головой к психологу.
Вот я как раз хотела спросить, как ты поняла, что пришло время обратиться к психологу?
Я очень долго настраивалась, на самом деле, на все это дело. Я понимала, что с головой не все в порядке, и там куча тараканов, которых надо разместить по полочкам, чтобы они хотя бы не бегали в хаотичном порядке. А если бегали, то их можно было как-то подсобрать. Но ты же понимаешь, что это, с одной стороны, очень страшно.
Конечно.
Потому что ты признаешь вот этот весь швах, который творится у тебя в жизни и у тебя в голове, ты за это оказываешься ответственен. Не кто-то другой, а именно ты. И это капец как страшно. Для того, чтобы перестать обвинять других в своих неудачах, надо понять, что в них, скорее всего, виноват и ты сам. И, наверное, в большей степени.
Mm-hmm.
И случилось бинго, когда нам сделали на работе ДМС, и по этому страхованию был бесплатный психолог. Я поняла, что, наверное, за деньги я пока не готова идти и разбираться с головой. А вот бесплатно...
Чё бы нет.
А чё бы нет, да. И поиск психолога был, ну, я не могу сказать, что очень сложный, но энергозатратный точно, потому что я поняла, что есть специалисты, которые мне не подходят.
Да, это нормально.
И психолога надо найти. То есть с первого раза то, что ты попадешь в своего, это прям шанс, ну, не минимальный, но очень маленький.
Угу.
Угу. Это прям удача и счастье, что ты попадешь к нему. И когда я прошла, наверное, 3-4 специалистов, на 5-м мне попалась психолог из Орла, и я поняла, наверное, это судьба. Ну, такой мне флешбэк в мое прошлое. И она мне очень понравилась, очень зашла. И я поняла, что да, вот с этим человеком я буду работать, я пойду дальше. Мне с ним очень комфортно. Она не втягивает меня в какие-то состояния, из которых я потом сама не могу выплыть. Она дает мне очень много ресурса после наших встреч. И если даже это не ресурс прям в таком, что я выхожу, знаешь, такая окрылённая и радостная, то мне есть о чем подумать. Я в таком более-менее нейтральном состоянии. То есть меня на качелях не раскачивает, как было с предыдущими специалистами. И вот это, наверное, было таким решающим фактором в то, что все-таки нужно, все-таки да, полезно, все-таки вот это дает мне кучу размышлений, кучу рефлексии и возможность что-то поменять, то, чего я поменять не могла сама.
А ты помнишь, что испытывала после первых встреч? Каково тебе было тогда с психологом?
Она до сих пор мне это вспоминает, на самом деле.
Значит, потому что яркое было.
Да, потому что я сидела, вот это, знаешь, после сессии, когда проходит вот это все, весь ваш разговор со специалистом, специалист спрашивает, ну, что полезного ты вынесла из нашей сегодняшней терапии, нашей сегодняшней сессии. И я сидела такая, как все просто оказывается-то, боже мой! Как все очевидно, господи! Как все решается, как все разруливается, ну, банально иногда, иногда просто вот, ну, вообще, это не стоит тебе ничего, никаких затрат физических, это не стоит тебе никаких моральных затрат, просто открой свой рот, начни говорить словами, а не думай, что кто-то там что-то догадается. И оказывается, это можно все говорить спокойно, это, и человек спокойно это все воспринимает, если ты не давишь, если ты не обвиняешь, если ты просто говоришь о том, что ты чувствуешь сам.
Но это ты сейчас уже не про терапевта, а просто в жизни про человека, про какого-то другого человека, да?
Ну да, если ты вот эту всю свою терапию переносишь в жизнь, оказывается, все очень просто. И вот после сессии ты думаешь, блин, а почему я раньше так не делала? Вот почему? Что мне мешало? Где вот это вот затык, который я не могла пройти? Где этот тупик? Где эта вот стена, в которой я не могла найти дверь? Оказывается, вот она, вот да и стены, в принципе, нет. Вот это придуманная мной какая-то, может быть, обида, какие-то там установки мои внутренние. А этого ничего нет. Либо это есть, но это не настолько страшно.
А сколько ты уже в терапии, получается, в общей сложности?
Третий год. Да. Если не четвертый.
И как тебе кажется, как трансформировались, изменились твои отношения с самой собой к настоящему моменту?
Да я... Честно говоря, я на данный момент ощущаю себя вообще другим человеком. Вот я 2-3 года назад, и я сейчас, это вообще колоссальная разница. Колоссальная разница. Да, чего?
Я абсолютно точно могу это подтвердить. У меня то та Ира, которую я знаю с детства, и та Ира, которую я вижу перед собой сейчас, это два разных человека, это действительно так. То есть это не заблуждение. Если вам кажется, что это какая-то реклама психотерапии, то это не так. Мы действительно видим эти изменения. Это не иллюзия, они правда есть.
Да, спасибо. Это меня похвалили.
Как бы ты сама определила изменения, которые произошли в тебе за время терапии?
Ты знаешь, я стала говорить о том, что я чувствую именно я. Для меня раньше это было, ну, каким-то запретным чем-то. Мне казалось, что если ты говоришь о том, что ты чувствуешь, то, ну, все будут на тебя показывать пальцем, все будут говорить, что за бред, ой, да перестань. Вот это вот все, то, что мы очень много слышали, наверное, в своем детстве и в школе, и в кружках, это вот обесценивание твоих чувств собственных. Но когда ты их понимаешь сам, и когда ты с ними учишься, наверное, уживаться и как-то жить с ними дальше, подстраиваешь их под свою жизнь, когда ты не боишься о них говорить, люди совершенно по-другому тебя воспринимают. Я стала намного такой... выражающий свои эмоции, я начала говорить то, что мне нравится, то, что мне не нравится, а как бы мне хотелось на самом-то деле, если это там какая-то штука, которая мне вроде как нравится, но что-то не хватает, я скажу, что да, очень классно, но давай в следующий раз ты вот есть один нюанс. Вот если бы вот не этот нюанс, было бы вообще идеально. Mm-hmm. Вот очень круто. И это изменяет вообще твое мироощущение и мироощущение человека, с которым ты разговариваешь. Очень четко выстраиваются границы с теми, кто этого не понимает и продолжает лезть в твою прекрасную, замечательную жизнь с советами, которых ты не просила. Это... Знаешь, я стала, наверное, намного увереннее вот вообще в своем поведении и в том, что я делаю все так, как для меня лучше. То есть я стала понимать, как для меня лучше. И не смотреть на других такой, знаешь, со стороны жертвы, что я вот должна жертву принести, чтобы стать хорошей, или чтобы меня похвалили, или чтобы на меня обратили внимание. Да нифига я не должна. Я должна делать так, как я хочу, так, как мне комфортно, и так, как мне лучше самой. И это тоже, наверное, в каком-то смысле про границы, про свои, не пускать других в свое личное пространство. Делать так, как хочется внутренне, и как ты считаешь правильным внутренне. Не оглядываться и не рефлексировать с этого всего, а чтобы надо было, наверное, сказать вот так, а надо было, наверное, сделать вот так, а я вот неправильно поступила. И все вот это вот, оно улетучивается, проходит, и ты, даже если ты оборачиваешься, ты смотришь на все и говоришь, что я сделала все так, как смогла. Это был мой максимум. Это мне не надо подстраиваться под кого-то другого. Это вот то, что я могла на данный момент. На этом все. Вопрос закрывается. И вот это такое большое изменение, наверное, в том числе дало мне вот этот скачок карьерный. Потому что, ну, если я расскажу, как я стала директором, мне, наверное, никто не поверит. Потому что я сама себе не верила очень долго.
Расскажи, уже раз начала говорить об этом.
Это было, по-моему, в преддверии 8 марта. Это такой мне был подарок на 8 марта год назад. Полтора года назад уже. Шеф просто позвал меня в компанию, которая объединяет сейчас кучу активов предприятий, то есть химических. И сказал, говорит, ты вот хотела работать как HR, потому что я наверное, полгода ходила и била руководство, что я хочу, передайте меня в HR-отдел, я хочу дальше двигаться в этом направлении, я хочу. Мне говорили, да, мы подумаем. Я даже, по-моему, начала искать работу новую, и меня пригласили, но, по-моему, в логистику меня пригласили. На что я пришла и сказала, что, ребят, в общем, ну, у вас два выхода. Либо я ухожу от вас на другую должность, меня вот позвали, либо давайте что-то решать. И они решили очень кардинально. Меня вот позвали в компанию, и шеф просто сказал, говорит, ты же хотела в HR работать? Ну да, я хотела развиваться, потому что я как раз поступила на психологию сейчас и вот начала какое-то свое развитие психологическое. Мне хотелось бы дальше применять это в карьере в своей. А что он мне сказал? Ну, тебя должность директора департамента устроит? И я так... А потом, когда я начала все это анализировать, знаешь, вот когда ты выходишь вот из этих обстоятельств, да, ты там едешь домой или идешь куда-то гуляешь и начинаешь все это прокручивать в своей голове, когда эмоции спадают, я ощутила себя в таком состоянии, как будто ты идешь по тропинке, а сзади к тебе подбегают и полено по голове бахают. И ты такой, вообще, что происходит? Я где? А кто я? Такое бывает? Нет, реально бывает. И я поняла, что в этой жизни реально вообще все. Вообще, даже то, что тебе кажется нереальным, оно реально. И, наверное, это в том числе заслуга моя в работе над собой, потому что до этого момента, чтобы я пришла и сказала, ребят, меня это не устраивает, все, вот у меня есть предложение, до свидания, я пошла. Ну, это надо, наверное, для меня было собрать всю силу и волю в кулак, на трясущихся ногах зайти в кабинет директора и вот это вот таким вот голосом разговаривать, говорить, что, пожалуйста, заметьте меня, заметьте. А тут получилось, что я, грубо говоря, с ноги дверь открыла и сказала, ребят, либо я ухожу, либо давайте-ка что-нибудь решите. То есть это придало мне такой уверенности в том, что я делаю все правильное для себя, и страха того, что я сейчас лишусь работы, не было абсолютно.
Круто. Я вот сейчас, пока тебя слушала, подумала, что, знаешь, бытует мнение, что любая терапия рикошетом влияет на близких, на окружение. Там кто-то начинает родителей виноватить вообще за все свои неудачи в жизни. Кто-то там из каких-то отношений выходит не очень здоровых, ну, скажем так. А заметила ли ты изменения и в личной жизни тоже?
Да. Вот моя вот такая открытость, мое проговаривание чувств, мое отстаивание, наверное, даже границ в какой-то степени, это все очень сильно повлияло на взаимоотношения внутри семьи. Причем и семьи моей, и семьи больше, ну, в большом своем объеме, то есть с родителями, с родственниками, не близкими, там, с тетей, с сестрой двоюродной, с такими людьми, которыми я часто очень общаюсь, которые очень близки мне. Но и с родственниками, которые, ну, дальние, так скажем. То есть я поменяла... Не могу сказать, что это кардинально все изменило, но я поняла, почему люди начинают менять все это дело. Потому что перестают бояться, потому что начинают ценить свое внутреннее «я», начинают ценить свой комфорт, свои чувства, начинают говорить о том, что «не, ребят, так больше не будет». Начинают... понимать, что люди, которые тебе близки, которые рядом с тобой, делают какие-то вещи не из-за того, что вот они хотят тебе там навредить, а потому что они просто по-другому не умеют. Ну, вот не научились никак. Они их с детства к этому приучили, они вот этот видели шаблон поведения, ну и все пошло дальше. Это очень, наверное, открыло с другой стороны наши взаимоотношения с мужем. Мы начали очень много разговаривать, особенно в последнее время. Прям очень много о том, что каждый из нас чувствует. И каждый, как каждый из нас проживает те или иные моменты. Я очень сильно поменяла взаимоотношения с родителями. Мне кажется, мы стали ближе с одной стороны, а с другой стороны я от них сепарировалась очень сильно, потому что все равно зависела, очень сильно зависела от их мнения. И сейчас это прям мое, наверное, спасение того, что я иду туда, куда мне хочется, а не туда, куда мне там скажет кто-то. Очень значимое для меня. Прям офигенное, на самом деле, ощущение.
Это да, это я могу. Я пока слушала, подумала, что еще, наверное, очень важно для наших слушателей сказать, что научиться отстаивать свои границы — это все замечательно и прекрасно. Научиться понимать, чего ты хочешь, как с тобой можно, как с тобой нельзя — это все классно. Но еще терапия помогает выстраивать вот эти самые границы, соблюдать их и уважать чужие границы, и делать это максимально экологично. То есть не просто там, «я такой классный, я знаю, как тут все нужно сделать, а все остальные вокруг дураки», но и понимать, что человек делает не со зла, что он неплохой, ты неплохой, никто вообще неплохой, все молодцы. Но нужно как-то немножечко по-другому доносить информацию, слушать, вникать и понимать. Это, мне кажется, тоже очень важно, наверное, подчеркнуть, чтобы люди не думали, что терапия — это что-то такое, это зло, что сейчас пойдешь со всеми ругаться и говорить: «не делайте так больше».
Ты знаешь, мне вот я сейчас дополню слушателям, потому что здесь важно, чтобы не пройти вот в эту вот дебильную, простите за выражение, дурацкую терапию, когда ты начинаешь всех обвинять вокруг, что виноваты все, кроме я, мне кажется, это не потому, что человек такой фиговый, а потому что терапевт у него.
Ты знаешь, нет, мне кажется, что еще и от склада характера очень сильно зависит. Потому что терапевт же должен поддерживать, он же должен создавать безопасную среду.
Да, конечно. Но тут и такой должен быть мэтч. То есть и терапевт должен быть хороший. Это не значит, что он будет дорогой. Спойлер.
Факт.
Это просто хороший терапевт, который вам подходит. Ну и человек должен сам на себя брать ответственность, уметь. То есть не то, что я сейчас всех обвиню, и родителей обвиню, и родственников обвиню, и все будет good. И все со мной происходит просто потому, что они такие плохие вокруг и делают все неправильно. Нет.
Травмы мне, чувак, травмы нанесли, бесконечные травмы.
Да. Это потому, что ты с головой не очень хочешь разбираться и брать на себя эту ответственность.
Это да, это да. А вот ты сказала про родителей, про мужа, а еще давай поговорим про материнство. Как это отразилось на твоем материнстве, на отношении с дочкой, вообще ощущение себя мамой?
А, ты знаешь, я начала ощущать себя мамой, наверное, когда дочке было года полтора. До этого момента я вообще не знала, что это за ребенок. Откуда он взялся и зачем?
Тут важно уточнить, что есть такое заблуждение, что существует материнский инстинкт. Его не существует, люди. Это миф. Его не существует. Погуглите.
Нет, может быть, у кого-то там просыпаются какие-то необыкновенные чувства, замечательные и такие высокие, и одухотворенные, и так далее, и тому подобное. Я допускаю, что такое бывает. Реально. Ну, мы все разные. Но в моем конкретном случае этого не случилось. Я не понимала, как вообще это произошло, что у меня есть ребенок, во-первых. Ну, вот как такое случилось? Во-вторых, я, наверное, настолько была изначально от нее сепарирована, Потому что я вот, ну, сейчас будет не очень хорошо, наверное, звучать, но я по ребенку не скучаю. Ну, вот не скучаю. Я могу думать про нее, да. Я ее безмерно люблю, просто неимоверно. Это прекрасный человек в нашей семье и в моей жизни. Мне может ее не хватать. Даже на физическом уровне, вот, потому что я тактильный человек, мне надо обнимать людей. Вот, а она тоже такая же тактильная, и мы с ней можем сидеть и обниматься просто. Мне вот не хватает ее тактильно. Но так, чтобы я сидела и скучала, как там моя детиночка у бабушки месяц. Нет, мне прекрасно этот месяц, я замечательно себя чувствую. Я понимаю, что у меня есть куча свободного времени. Я могу заняться тем, чем я хочу заниматься. Даже выспаться банально могу, потому что этот человек маленький, ранняя пташка, что моя боль неимоверная. Но вот этой вот слития границ, когда мы пойдем покакаем или мы пойдем погуляем, а в то же время она идет одна, у меня не было никогда. Для меня она отдельный человек, и я отдельный человек. И, наверное, до определенного момента я действительно считала, что если счастлива я, счастлива она. Я даже не так, что я перестала так считать. Я, наверное, немножечко поменяла вот это вот утверждение свое, когда мы стали проводить очень мало времени вместе. То есть, когда я сидела в декрете 24/7 вместе с ребенком, я понимала, что даже если я сейчас ее сплавлю бабушке на месяц, ничего не произойдет. А сейчас я понимаю, что из-за того, что мы реально проводим очень мало времени вместе, это и из-за моих командировок, из-за рабочего процесса непрерывного, и просто из-за того, что у меня бывают какие-то дела вне дома, личные, получается, что у нас с ней на общение уходит там, ну, часа два в день максимум, а иногда и этого не бывает. Но в моей парадигме стало немножко другое утверждение, что если мы счастливы и классно проводим вот эти полтора часа, замечательно, все, я сделала свое дело, я хорошая мать.
Знаешь, есть такой термин «достаточно хорошая мать».
Да, вот, я, как это, ваш ребенок орет? Нет, вы достаточно хорошая мать. Или ваш ребенок орет? Да, вы его покормили? Да, вы достаточно хорошая мать. Вот я действую по данному алгоритму.
И это изменилось после терапии или нет?
Ты знаешь, до терапии у меня была вот эта сепарация, но после терапии встроилось вот это вот качество проведенного вместе времени, это во-первых. А во-вторых, я предоставила ей возможность решать свои проблемы самой. Mm-hmm. Потому что раньше это, наверное, было такое на уровне инстинктов поведения, когда ты бежишь спасать, даже понимая, что спасать не надо. Mm-hmm. Вот взаимоотношения детей на детской площадке, иногда нужно дать им самим разобраться. И чтобы они, во-первых, выстроили между собой какую-то иерархию, а во-вторых, взаимоотношения наладили сами, научились это делать. И чтобы они понимали, что да, взрослый есть, но взрослый не будет вмешиваться, пока не почувствует опасность. И вот на данный момент я поддержу, постою за спиной, буду ей опорой, но влезать в решение проблем не буду.
Очень мудро, на самом деле.
Раньше бы я влезла. Вот до терапии я бы влезла и начала решать проблемы, потому что ну, она же маленькая, ну как же так? Ну нет, нет, она самостоятельный человек. Она умеет думать, у нее есть мозг, с ним все в порядке. Вот, пожалуйста, сама.
А вот мы тут с тобой много-много поговорили про разные перемены в тебе, в отношениях с людьми, в работе, вот это вот все. А какие качества, черты, проявления тебе кажется важным удержать в себе, сохранить из базовых настроек собственных?
Наверное, вот эту тягу я бы не отменяла к авантюризму. Когда, грубо говоря, надо влезть, а потом подумать, что с этим делать. Вот это я бы не отменяла, потому что без этого скучно. Ну, мне. Может, кому-то другому, кто-то другой скажет, да вы что, это вообще сумасшествие. Надо сначала проанализировать и понять, что с этим делать. Нет, в моей жизни надо делать ровно наоборот. Потому что иначе, если я начну думать, что с этим делать, а как из этого выгребать, и что же делать, и как же быть, мне просто станет неинтересно, я в это не полезу. Вот и все. А так, да, вот даже моя ситуация с работой, если бы я начала думать и говорить о том, что нет, дайте я подумаю, а как же мне делать, а как же мне дальше быть, а что же мне надо сделать, как же, ничего бы этого не было, то, что есть сейчас. Я бы просто, возможно, перегорела, возможно, побоялась просто в это лезть, потому что, когда я в это залезла и поняла, что мне предстоит делать и как... нормальный человек в здравом уме туда не полезет. Поэтому вот это мне не хочется абсолютно от этого избавляться и это куда-то перестраивать, переформатировать. Может быть, переформатировала бы немного, только исходя из чувства самосохранения. Вот тут чуть-чуть тревоги добавить. Можно такую щепоточку.
Ну, я вообще, знаешь, подумала, что у нас такой выпуск получился, что очень многие люди, сидя в какой-то своей рутине, в каком-то своем таком привычном болотце, они любят говорить, что вот ничего не получается, в работе роста никакого нет, и все так сложно в этой жизни. А ты прекрасный пример того, как нужно набраться совершенно разных, как будто бы от разных личностей, навыков, образований. Да даже не обязательно это должны быть высшие образования, но какие-то навыки прикладные, которые можно применить в жизни, чтобы расти, развиваться и добиваться тех уровней, к которым ты хочешь приблизиться. Это очень круто.
Вот ты сейчас сказала, говорит, что я состою из нескольких личностей. Мне даже это психолог мне подтвердила, говорит, у тебя есть я и мое второе я. И мы на собрании там пишем письмо своему кумиру мне.
Вот. Кстати, по поводу этого. В конце каждого выпуска в прошлом сезоне мы с гостями отправлялись в детство. Традицию в этом тоже продолжим. С Ирой скольких лет тебе хотелось бы поговорить?
Ты знаешь, там есть два человека. Там есть Ира, которой года 4, и есть Ира, которой лет 15.
И что бы ты им сказала?
Той, которая маленькая, я бы, наверное, просто обняла и сказала, что не бойся быть неудобной. Не бойся быть не такой, как все. Вот вообще не бойся обстоятельств, в которые ты попадаешь. Из всего можно найти выход, даже если кажется, что его нет. Просто вот будь смелей. Прям иди туда, куда тебе хочется. Делай так, как тебе хочется. А Ире, которой 15, я бы сказала, чтобы она себя слушала больше. Чтобы она слушала не мнение вокруг, и даже не мнение значимых людей, а именно себя. То, чего, вот как ей комфортно, чего ей не хватает, чего ей хочется, и вот шла в это. Не боялась осуждений. Прямо вообще никогда. Потому что самый классный, самый преданный поклонник — это ты сам.
Это правда. А давай заложим капсулу времени. Какое послание тебе хотелось бы отправить в будущее самой себе? Представим, что это, там, в нем могут быть не только слова, но и ощущения, эмоции, запахи, звуки, вкусы, вообще неважно, что угодно. Что бы ты хотела отправить себе в будущее?
Я бы хотела отправить ощущение, вот то, которое у меня сейчас есть, я его называю ощущение значимости. Может быть, для людей это будет, ну, как-то очень высокомерно звучать, но вот эта собственная значимость, то, что ты важен сам для себя, оно очень крутое. Я бы это вот запустила и дальше. А еще я бы запустила запах успеха. Есть у меня такой запах. Он это аромат одной из лимитированных коллекций девочки-парфюмера. Я совершенно случайно ее нашла. Но он очень классно передает вот именно, ну, по мне, как кажется, что это запах успеха, это такой запах стойкости, запах уверенности, запах силы внутренней, запах даже того, что ты можешь быть во всем этом очень уязвимым. Вот это бы я законсервировала и отправила в будущее.
Класс. На этой прекрасной ноте будем прощаться. Пусть каждый, кто нас слушает, во-первых, напишет, какой именно аромат вы представили, какие у вас ассоциации с запахом успеха. А во-вторых, предлагаю вам поразмышлять, спросить себя, чего я действительно хочу, и готов ли я дать себе право на это, готов ли я обладать этим. А мы вновь распахнем свои объятия совсем скоро. С вами были Ирина Титова, Екатерина Иванова и подкаст «Объятия». Спасибо, что слушали, и до встречи.
Пока-пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.